Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Добрый день.
Мы с вами продолжаем говорить о истории нашей Екатеринбургской епархии, которой нынче исполнилось 125 лет. Итак, остановились мы на таком уже вот совсем-совсем предреволюционном моменте, когда на кафедру пришел епископ Григорий Яцковский.
Да, в прошлой нашей беседе мы говорили, что вот эпопея с выборами екатеринбургского епископа, она получила, наконец, завершение, и синод, уже видя, что здесь не способны избрать епископа, вернее, то, что выбор не совсем удачен, назначает епископа Григория, переводит его с Елисавет Польской кафедры. Но владыка Григорий вступил в управление епархией в сложном 17 году, и это время, конечно, сложное во многих отношениях. А говоря о революционном 1917 году, следует отметить, что религиозность и нравственные устои в простом народе были серьезно поколеблены в годы Первой мировой войны. Особенно пострадало оставшееся без присмотра отцов подрастающее поколение. Первая мировая война – это не даром Первая мировая война, это призыв в армию очень большой части населения, в том числе и сельского населения. Ведь вообще мировые войны очень много унесли и очень сильно подорвали в 20 веке многие стороны жизни нашей страны. Если войны, имевшие место до того времени, все-таки совершались в основном силами действующей армии, и мобилизация какая-то, если объявлялась, она не была такой значительной, то Первая мировая война, как потом и Вторая мировая война, означает еще и такую тотальную мобилизацию боеспособного населения.
Всего населения России.
Население России, да, наиболее обороноспособного. Но вы понимаете, что вот наиболее способные к военным действиям люди – это люди, как раз находящиеся в расцвете сил. Это домохозяева, которые живут своей семьей, у которых как раз подрастающие дети, которые нуждаются в присмотре. Это лучшая часть общества в определенном смысле. И как раз происходит новая реалия, с чем сталкивается и Россия, и западный мир, тогда, когда из семей уходят отцы, и подрастающее поколение, которое должно возрастать в нормальной, присмотром, в полной семье и под присмотром, остается без присмотра, начинает выполнять более взрослые какие-то функции, ну и не имеет сдерживающих каких-то вот моментов. Ведь если даже при какой-то частичной мобилизации кто-то забирается из сельской местности, то в целом население остается. Если нет родного отца, то живущие рядом дядья, родственники могут поправить ситуацию и могут ее контролировать и регулировать. А в данном случае
никого
нет.
Никого регулировать.
То есть вот этот вот фактор мы как-то, может быть, недооценим, но это очень важный момент. И здесь возникает ситуация, что вот это вот оставшееся без присмотра отцов молодое подрастающее поколение, оно вырастает без руля. И где-то какие-то, особенно при росте вот такой вот пропаганды, потому что новое явление, опять же, в начале 20 века, это рост влияния средств массовой информации, пропагандистских средств, еще не воспитано противоядие какое-то, вот печатному слову верит.
Да, плюс просвещенческое вот это влияние западное, да?
Да, 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 это все сказывается. Вера. У нас ведь и сейчас мы так охотно верим печатному слову, даже вот если смотреть, как мы падки бываем на какие-то дешевые утки, которые вот нам дает недобросовестные иногда средства массовой информации, иногда поражаешься, почему мы так не хотим думать, не хотим проверить факты сами, а поддаемся влиянию. А мы живем в информационном обществе, и мы, в принципе, приучены к мысли, что нас могут обмануть. Но, тем не менее, мы верим, да? А если учесть вот ситуацию начала 20 века, распропагандированных было очень много, очень много. И с февраля 1917 года разного рода кощунства и нападки на духовенство стали совершенно обыденным явлением. То есть вот этот вот ветер свободы, он какие-то вот устои начинает колебать. Один из уральских священников говорил по этому поводу: «Раньше злая воля сдерживалась страхом перед властью. Теперь такого рода власть пала, настала свобода. свобода. Свобода, понятая темным людом, как дозволение делать, что хочешь. Особенно надо отметить рост антицерковных настроений среди крестьян, которые в условиях внезапно на них обрушившейся безграничной свободы принялись в массовом порядке захватывать церковные земли, отказывать в вознаграждении священнику за совершение церковных треп и так далее. Еще одним фактором, усилившим антицерковные и богоборческие настроения на Урале, стало возвращение домой солдат с фронта. Один из церковных публицистов, протоиерей Суворов, говорил о солдатах вот, образца лета осени 17-го года. Они вполне распропагандированы относительно веры и церкви. По их мнению, сказания об Адаме – ложь, святые мощи – это выдумка попов, чтобы получить доходы. А другой священник писал: «А тут с появлением солдат появилась еще более нелепая гордыня в отношении веры и религии вообще. Не нужно им стало презренных попов, а с ними ни веры, ни церкви, ни религии, ни таинств». Выпады в адрес духовенства со стороны бывших прихожан заставляли священников подчас опасаться за свою жизнь. Пропаганда в армии, в том числе антирелигиозная пропаганда, она была очень сильной. Конечно, в таких условиях и без того непростая жизнь приходского духовенства становилась еще тяжелее. С августа 1917 года по сентябрь 1918 года, мы говорили, в Москве проходил Всероссийский поместный собор. Одной из главных целей собора было исправление недостатков церковной жизни. Недостатки были порождены в том числе и, может быть, излишне тесным союзом церкви и государства, когда церковь оказалась в таком пленении у государства.
В зависимости, да?
В зависимости. И мы с вами немножко беседовали, говорили об этом порабощении. Иерархии предупреждали о том, что вот церковь должна получить некоторые свободы для того, чтобы действовать, исполнять свою миссию. К сожалению, иногда отдельные государственные чиновники смотрели на церковь как на часть государственного аппарата, которой должны быть присущи определенные такие функции, ну, по идеологическому обслуживанию населения. Грубо, может быть, было сказано, но иногда вот это вот неверное видение, оно имело место. И со стороны целого ряда иерархов, великих святителей, которые выступали против этого положения, о том, что церковь должна заниматься свойственным ей проповедью Евангелия и спасением человеческих душ, а не какими-то вот несвойственными ей делами. Это все прогнозировалось и предупреждалось. А тут вот ситуации народного бедствия, волнений, безвластия, и целая сумма факторов начинает действовать. И к началу собора, вот поместного собора, который собрался как раз для того, чтобы как-то нормализовать церковную жизнь, потому что нужно было строить и церковно-государственные отношения в новых условиях и как-то развивать те направления жизни церкви, которые как раз касаются евангельской проповеди и более глубокого церковления населения. К началу собора эйфория от февральской революции уже рассеялась. Мы говорили, что и в духовенстве эта эйфория была. И началось спокойное, рассудительное церковное строительство. Соборная деятельность проходила в те трагические дни, когда рушилась российская государственность. И в условиях совершающейся катастрофы члены собора отказались от всяких кардинальных реформ. И сторонники церковного обновления получили полное поражение. Русская церковь наконец-то освободилась от прямой государственной опеки, была восстановлена каноническая соборная система управления во главе со святейшим патриархом Тихоном, который был избран как раз на поместном соборе. Было принято множество важнейших решений, касающихся самых различных сторон церковной жизни. К сожалению, многие из этих решений не смогли быть проведены в жизнь в силу изменившейся эпохи. Хотя то, что было проведено, во многом помогло церкви выжить, сохранить себя. Активным участником поместного собора был и новоназначенный епископ Екатеринбургский Григорий, в миру Яцковский Гавриил Юлианович. Он родился в 1866 году на Украине в крестьянской семье, окончил Каменец-Подольскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. В 1908 году был рукоположенного епископа и проходил служение на разных кафедрах. Владыка Григорий прибыл на новую кафедру после окончания первой сессии Поместного собора в январе 1918 года. И на второй и третьей сессиях собора Владыка Григорий уже не был. Это было связано с гражданской войной и трудностями передвижения по стране и необходимостью находиться в епархии, которая не была очень простой, она была сложной. А советская власть в Екатеринбурге была установлена буквально на следующий же день после Октябрьского переворота, 26 ноября 1917 года по старому стилю. И с первых же дней Октябрьской революции стал завязываться трагический конфликт церкви с новой властью. Основная доля ответственности за ухудшение отношений с православной церковью лежала на новом советском правительстве, так называемом Совнаркоме. Совнарком был руководим лидерами большевистской партии во главе с Владимиром Лениным. Антицерковная политика Совнаркома основывалась на двух основных предпосылках. Во-первых, на утверждении мировоззренческой несовместимости учения марксизма с религиозной верой. И, во-вторых, на отношении к церкви как к союзнице царизма и эксплуататорского строя. Таким образом, основные причины антицерковной направленности нового правительства лежали в идеологической и в политической плоскостях. В большевистских брошюрах утверждалось, что религия есть порождение невежества, ее роль в обществе – быть орудием классового господства. Поэтому борьба с церковью была для большевиков таким же непременным условием завоевания власти, как и победа в гражданской войне. И очень важно было дискредитировать церковь, потому что церковь была влиятельной силой в российском обществе, и поэтому очень многие пропагандистские шаги, в частности, во время Первой мировой войны большевистской, они были направлены против религии как раз в силу того, чтобы подорвать авторитет церкви тем или иным образом, поскольку от этого зависел очень многие моменты. Уже первые постановления советской власти непосредственно коснулись большинства сфер жизнедеятельности церкви. У церкви были конфискованы земли, приходские школы, была аннулирована действительность церковного брака, то есть брак, заключенный в церкви, более не признавался государством действительным, и регистрация актов гражданского состояния была перенесена в ЗАГСы. Ликвидировался институт духовников в армии, закрывались домовые церкви при государственных учреждениях, при учебных заведениях. Появились первые случаи убийств и расправ над верующими со стороны красногвардейцев или просто со стороны бандитских шаек, тогда, когда нестроение в стране, то под видом
наведения порядка.
Наведения, да, порядка. Иногда вот такие люмпинизированные элементы, они творят
бесчинство. По-моему, просто без суда, без следствия.
Без суда, без следствия, да, уничтожают. Да. Так, в частности, в Екатеринбурге в ночь на 13 февраля 1918 года пьяными матросами Северного революционного отряда, этот отряд проходил как раз через город, был убит воспитанник Екатеринбургской духовной семинарии Семен Коровин. Причем, как показало следствие, убит он был из хулиганских побуждений. Отпевание убитого семинариста совершил владыка Григорий при большом стечении духовенства. Похороны состоялись 17 февраля на кладбище Новотихвинского монастыря. И эти похороны превратились в стихийный митинг, который собрал огромное число возмущенных людей.
Одно из первых таких трагических событий.
Да, одно из первых трагических событий.
Которые происходили затем уже с совершенно, так сказать, вот как волна уже.
Как волна.
Или снежный ком, я не
знаю. Снежный ком, потому что потом уже люди даже в каком-то смысле привыкают. Это страшно, к этой крови люди привыкают. Мы имеем кровавую историю в 20 веке.
Начиная с 18-го года.
Начиная с 18-го года. И самое страшное, что вот как-то это даже как к обыденности.
Очень много пострадало священников нашей епархии.
Да,
Просто убито.
Просто убито, причем это было в 18-м году очень много.
Вспоминаю я Красноуфимский,
да, Красноуфимск.
Уезд, и там прямо в самом Красноуфимске вот три мученика: Лев, Алексей и Александр.
Да, да.
Новомученики.
В Красноуфимске, в Невьянске.
Невьянске вот там, тоже,
новомученики,
да.
Диакон Стефан и священник Петр. Очень много в зауральских уездах, в Верхотурье, в Меркушино. Причем 18-й год был очень кровавым здесь.
Каменске-Уральском.
В Каменске-Уральском. В Шадринском уезде, куда он входил, да, в состав Екатеринбургской, да, да, епархии, тоже было очень много замученных. Да. И Пермская епархия, кстати сказать, тоже вот. Ведь расправлялись и с архиереями. Да. Живьем закопали в землю Андроника Никольского, епископа Пермского. Утоплен в проруби был Феофан Соликамский, епископ, викарий Пермской епархии. С особой жестокостью замучен был епископ Тобольский Гермоген. Это все вокруг.
Это все вокруг, да. Да.
И это все происходило, это вот один из первых случаев, но тогда, когда зверство начинается.
Действительно напоминает снежный ком.
Напоминает снежный ком. Mm-hmm. Здесь еще может быть возмущение, а потом дальше уже простой даже страх.
Конечно.
Люди, я не знаю, наверное, не могут привыкнуть к такой жестокости, но просто-напросто даже какие-то опасения за свою собственную жизнь, за жизнь детей, они заставляют людей уже молчать.
А, отец Петр, а вот вы не подскажете, ну, изучая историю церкви, это происходило в основном в нашем крае и вокруг, так сказать, нас, или это вообще повсеместно, по всей России было такое, или у нас какое-то особенное такое положение, и трагедия вот эта царская, тоже же здесь она происходила, с царской семьей.
По всей России тоже были вот нападения на духовенство и какие-то такие вот жестокие моменты. Но у нас, может быть, в некоторой степени более обострено это было, потому что здесь заводов больше, и край такой, где политические партии левые имели больше успеха.
Ну, особенность нашего края в том, что здесь он был населен в свое время и сильными, и беглыми, и такими люмпинизированными элементами в большей степени.
В большей степени. Там разные факторы. Знаете, вот массовые убийства, духовенство, которое касается зауральских уездов, это действие в основном одного отряда. Отряда Красных Орлов, который вот проходил определенный маршрут, и даже если накладывать маршрут движения, вот у нас в семинаре просто занимались этим моментом, как вот двигался этот отряд, и на карту наносить вот
события,
связанные с зверским убийством духовенства, это
совпадает.
То есть тут даже не то, что вот стихийные массовые в разных местах. Понятно, что там разными людьми творились какие-то вещи, но иногда особым зверством отличалось, ну, может быть, какое-то одно формирование, на счету которого очень многие убийства. И вот это тоже нужно иметь в виду, не то, что стихийно там крестьяне.
Не только.
Были моменты, конечно, стихийных каких-то возмущений и так далее, но вот были и такие карательные, по сути дела,
отряды. По сути дела, карательные отряды.
Да, которые вот жестко наводили свой порядок. А потом ведь вы понимаете, что вот эти вот массовые убийства, которые совершались, они в определенном смысле были для новой власти очень важны в силу того, что власть утверждалась на страхе. И вот эта вот кровь, которая проливалась, она была определенного рода гарантией того, что
подавление,
вот смотрите, уже, что мы можем делать.
Что мы можем это сделать.
Мы выходим за человеческий предел, что мы вот способны на такую нечеловеческую злобу, на такую жестокость, что с нами лучше не связываться.
Ай-яй-яй.
Этот вот момент тоже нужно иметь в виду. Утверждение новой власти, оно шло за счет страха, за счет крови.
На крови.
И вот этот вот момент, он имел место, потому что кровавых событий действительно очень много. И эти кровавые события, они ведь были и в столицах тоже. Эти массовые какие-то вот расстрелы иногда, ну, там не столько духовенство, Петербург, когда там арестовывались и уничтожались люди буквально, тоже приведение в какое-то такое трепетное состояние людей.
А потом тут еще такой момент, тут же вокруг, так сказать, вот это движение белое, колчаковское, происходило.
Да.
Тут противоборство таких сил, красных и белых, могучее такое противостояние было.
Да.
И вот как бы схлёстывались эти силы.
И катализировались такие проявления. С одной стороны, творились какие-то жестокие беззаконные дела, а потом человек, который творит жестокие беззаконные дела, он имеет страх, то, что он попадет своему врагу. И в этом страхе он делается еще более жестоким. Стирается что-то человеческое. И как-то нам, конечно, нужно осмыслять нашу историю 20-го столетия, потому что крови было пролито очень много. И мы, как кажется, еще не до конца поняли и осознали это. 20 век был страшным, мы к этой крови привыкли. Для нас кричать друг на друга, так скажем, обвинять друг друга и жестоко отзываться. Какие-то выплески злобы, опыт 20-го столетия ничему не научил. А это все очень опасные симптомы на самом деле. Симптомы, которые говорят о том, что вот мы не отказались от таких вот жестоких методов решения проблем, и что внутренние перемены очень важны, и ее не произошло. То покаяние, которому есть призыв, которое необходимо для возрождения, оно не случается. Угу. И вот этот вот момент очень важный. То есть мы должны для того, чтобы начать наново строить, мы должны освободиться, признать эту кровь и понять, что это было в нашей истории, что мы разделяем ответственность за эту кровь, и что мы не хотим больше этого, не хотим повторения вот подобного рода потери человеческого облика.
Но пока еще не произошло.
Не произошло. То есть понятно, что этот процесс, он совершается с каждым конкретным человеком, но если конкретные человеки объединяются в сообщество людей, и если мы говорим о каком-то коллективном грехе, то это имеет смысл говорить тогда, когда какое-то убеждение разделяется большинством общества, когда общество, тот или иной грех начинает существенно присутствовать в жизни общества. И тогда это вот уже становится неким таким коллективным грехом, коллективной ответственностью. И вот эта вот злоба, ненависть, уверенность в том, что силовым методом, без внутренней перемены, без внутреннего изменения, путем уничтожения своего врага и соперника мы можем достигнуть какой-то цели, оно не изжито. Итог начальной фазе антицерковной политики советского правительства подвел принятый в январе 1918 года декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. По-другому этот документ еще называют декрет о свободе совести. Но в действительности этот документ не был документом о свободе совести, он заложил основы неравноправного положения церкви в государстве, то есть, собственно говоря, свободу совести этот документ именно и ограничивал. Декрет имел огромное значение, поскольку обозначал полный переворот в церковно-государственных отношениях в России. Он станет законодательной основой в политике большевиков по отношению к церкви вплоть до 1929 года. В 1929 году будет принято новое, еще более дискриминационное законодательство. В чем мне пришлось слышать в свое время один такой научный специальный доклад по правовому анализу декрета об отделении церкви от государства. И вот на основании этого анализа получалось, что декрет об отделении церкви от государства чисто идеологический документ. Как правовой документ он несостоятелен. Вот он принимался без продумывания каких-то шагов, механизмов, а именно декларировались какие-то положения, его было очень трудно применять, и он в этой своей ситуации, он открывал какие-то пути к произволу, потому что не были подготовлены ни подзаконные акты, которые бы хоть в какие-то рамки вводили жизнь. Там вот содержались какие-то декларативные пункты, которые мало похожи на законодательные нормы вообще по принципу, а более на такую листовку, декларацию, воззвание. И, соответственно, вот эта вот еще особенность, она усугубляла тяжесть применения документа. Документ мог быть законодательно тяжелым, но хотя бы прописывающий правила существования. А тут декларация и произвол вокруг этого документа. Вот этот вот момент еще более усугублял вот положение, потому что какие-то положения можно было понимать по-разному. Потому что там что-то декларировалось, реально не исполнялось, документ толковался по-разному. Люди впадали в искреннее недоумение, ловились на каких-то ситуациях. В общем, много печальных моментов было. Основные положения декрета лишали церковь всей материальной собственности, движимого и недвижимого имущества. Все это имущество передавалось государству. Даже то, что практически не было конфисковано, уже являлось не церковным, а государственным. Кроме того, церковь лишалась прав юридического лица и практической возможности заниматься религиозным образованием. Принципы декрета немедленно стали притворяться в жизнь, что вызвало бурю протестов со стороны не только духовенства, но и значительной части православного народа. Листовки, изданные Союзом ревнителей и проповедников православия, задавались резонные вопросы – Скажите, как будут существовать наши общества, если у них будет отнято право собственности? Ни своих залов для собраний, ни своих школ, ни своих приютов и всякого рода благотворительных и просветительных учреждений, ни своих типографий, ни даже стульев для сидения. Разве это не гонение? Но еще хуже, в будущем нас хотят оставить без пастырей. Подлежат закрытию все духовно-учебные заведения, семинарии, академии. Где же церковь будет готовить будущих священников и архиереев? И представляете еще, в чем заключалась ситуация? Вот даже то имущество, которое было, отнимается. Но если бы мы на основании этого декрета составили с вами религиозное общество, сложились бы какой-то частью своего имущества, приобрели какое-то здание и какую-то мебель для этого здания, то имущество, которое было лично нашим, становясь имуществом религиозного общества, становилось автоматически имуществом государства, мы его лишали. Мы можем задать вопрос, где здесь справедливость, какие здесь основания?
Ну, тут даже вообще какой-то абсурд.
Даже абсурд. Вот, в отношении рассуждений здравого смысла это какое-то вот безумное законодательство, не позволяющее нормально отправлять какие-то жизненные функции церковные. И понятно, что не все могло быть приведено в исполнение сразу, потому что реально было трудно взять храмы у верующих. Люди не отдавали храмы. Но декрет закладывал базу тогда, когда путем террора, ослабления, внутренних разделений, еще каких-то моментов, это можно будет взять. То есть это объявлялось не принадлежащим, а временно находящимся в собственности. Но вот этот момент он имел место. При этом важно отметить, что церковное сопротивление декрету носило характер оборонительный, а не наступательный. Церковные иерархии и лично святейший патриарх Тихон нигде и никогда не призывали к вооруженному восстанию против новой власти, придерживаясь позиции аполитичности. Это тоже вот важный момент, который следует отметить. Но важно иметь в виду, что вот эта вот аполитичность не означает согласие патриарха, синода с тем курсом, который проводила государственная власть. Аполитичность – это вот такое устранение от силовых методов, но с возможностью вынесения суждения по тем или иным поводам. И патриарх Тихон позволял себе открытую, очень острую и весьма рискованную для себя критику антирелигиозной политики советской власти.
Что, в общем-то, обернулось потом против него.
Против него, да. И, в частности, вот это нашло отражение в послании патриарха в Совнарком в октябре 1918 года. Послание это было приурочено к первой годовщине прихода к власти большевиков. И, как и по всей стране, в Екатеринбургской епархии претворение в жизнь принципов декрета об отделении церкви от государства тоже сопровождалось разного рода сложностями, но об этом, наверное, мы поговорим уже в следующей нашей беседе.
Да, в общем-то, это было начало лихолетия, которое продлилось несколько десятков лет. Мы сегодня об этом с вами начали говорить и продолжим действительно в следующий раз, в последующих наших программах. А я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам, батюшка.
Вам спасибо. До новых встреч.